пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной. Иван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век. И Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно очень нужное дело, каждый на своем посту. «Теперь он уже старый человек», — закончил Кэнси. «И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины». «Эмигрантки в Харбине». Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблетом. Андрей сказал, «Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель». «Да, она шведка», — сказал Кэнси, «но все равно. Это был рассказ по ассоциации». «Ладно, поехали», — сказал Дональд и полез в кабину. «Слушай, Кэнси», — сказал Андрей, берясь за дверцу. «А кем ты был раньше?»
«Контролером на литейном заводе, а до того министром коммунального...» «Да нет, не здесь, а там». «А, там, там я был лид-сотрудником в издательстве Хаякава».
Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.
«У вас правый подфарник не горит!» — крикнул Кэнси.
«Он у нас сроду не горел!» — отозвался Андрей.
«Так почините! Еще раз увижу, оштрафую!»
«Понасажали вас на нашу голову!
Что не слышу?»
«Бандитов, говорю, лови, а не шоферов!» — проорал Андрей, стараясь перекричать ляск и дребезг.
«Дался тебе наш подфарник, и когда только вас всех разгонят, дармоедов!»
«Скоро!» — крикнул Кэнси. «Теперь уже скоро, не пройдет и 100 лет».
Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на главную улицу и круто повернул направо. Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола взад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мощь. Он всегда ездил так, с максимальной разрешенной скоростью, не думая даже тормозить перед выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой. А сейчас... Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.
«Что это с вами, Дон?» — спросил Андрей наконец. «Зубы болят?»
Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.
«Правда, вы какой-то... Сам не свой последние дни, я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?»
«Бросьте, Андрей», — проговорил Дональд сквозь зубы. «Причем здесь вы?»
И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное. «Где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?» Но тут Дональд заговорил снова.
«Я ведь не зря сказал вам,
что вы счастливы. Вам и в самом деле можно только позавидовать.